эфире Радио Свобода, аналитический журнал «Время и мир». В этом выпуске: Николь Кидман в Конгрессе Соединенных Штатов, слушание о насилии над женщинами, Радован Караджич, суд в отсутствии обвиняемого, Фредерико Гарсия Лорка, кто и почему противится идентификации останков, и наука, как привлечь интерес к ней. Эти темы в очередном выпуске аналитического журнала «Радио Свобода. Время и мир», который ведут сегодня режиссер Наталья Аркадьева и я, Владимир Торц. Конгресс США провел слушание о насилии над женщинами и жестокости по отношению к ним. Как указали эксперты, эта проблема остается острой не только в воюющих или бедных странах, но и в государствах, вполне, казалось бы, благополучных, в том числе в самой Америке. В качестве одного из экспертов в слушании участвовала посол доброй воли ООН Николь Кидман. Из Вашингтона рассказывает Владимир Абаринов.
В 1999 году Генеральная Ассамблея ООН постановила отмечать 25 ноября Международный день за ликвидацию насилия против женщин. По данным ООН, каждая третья женщина в мире на протяжении ее жизни подвергается насилию и жестокому обращению. Соединенные Штаты помогают неправительственным организациям, занимающимся этой проблемой, грантами от Министерства юстиции США, Агентства США по международному развитию, Государственного департамента и других ведомств. Однако этого мало. Конгрессмен Билл Делахант вносит в Палату представителей законопроект о борьбе с международным насилием в отношении женщин. Проект предусматривает выделение ассигнований на финансирование целого комплекса программ, включая судебную реформу, здравоохранение, образование, расширение экономических возможностей для женщин и пересмотр социальных норм. В законопроекте также предусмотрены средства обеспечения подотчетности и контроля за выполнением финансируемых программ для оценки эффективности усилий со стороны США. Для обсуждения положения дел Делахант провел слушание, на которое пригласил экспертов, в том числе звезду Голливуда Николь Кидман. Одно только это приглашение сразу обеспечило мероприятию повышенный интерес прессы. Первой слово получила член Палаты представителей Дженнис Шаковски.
Это слушание имеет большое значение, потому что слишком легко отделаться от проблемы насилия против женщин, объявив его продуктом культурных различий, или побочным продуктом войны, или женской проблемой. Действительность состоит в том, что насилие против женщин не только преступление, но и гуманитарная трагедия, глобальная медицинская катастрофа, препятствие социально-экономическому развитию и угроза национальной безопасности. Это действительно глобальная чума, затрагивающая женщин и девочек всех возрастов. За примерами далеко ходить не приходится. По данным ФБР, в прошлом году здесь, в Соединенных Штатах, зарегистрировано 89 тысяч изнасилований. В зонах вооруженных конфликтов женщины находятся в наиболее отчаянных обстоятельствах. Так, например, в Демократической Республике Конго изнасилованию подверглись сотни тысяч женщин. Изнасилование применяется как средство разрушения общественных связей и насаждения чувства безысходности среди населения.
Дженнис Шаковски рассказала законодателям о долгосрочных последствиях насилия над женщинами.
В Восточной Европе продолжается торговля женщинами и девочками. В Африке приблизительно 3 миллиона девочек каждый год подвергаются риску обрезания. И во всем мире женщины сбивают члены их собственных семей в их домах. Международный форум по трудовому праву обследовал положение в Кении, Доминиканской Республике, Таиланде, Эквадоре и Мексике и обнаружил, что от 50 до 90% женщин в этих странах подвергались той или иной форме сексуального домогательства на рабочем месте или даже изнасилованию. Те женщины, которые заявили об этом, стали получать угрозы от своих начальников. От них требовали молчания под угрозу увольнения. Многие женщины, пережившие сексуальное насилие, терпят впоследствии оскорбления от своего окружения. Поэтому женщины часто боятся рассказывать о совершенном над ним насилии, скрывают правду из боязни заслужить позорное клеймо. Женщины и девочки, пережившие сексуальное насилие, чаще заражаются инфекционными болезнями, передающимися половым путем, включая СПИД. Кроме того, женщины, которые были подвергнуты сексуальному насилию, особенно молодые девочки, которых принудили к крайней сексуальной активности, в большей мере подвержены осложнениям при беременности. Исследования связывают насилие с серьезными психологическими проблемами, включая злоупотребление наркотиками и алкоголем. Статистика ООН свидетельствует о том, что жертвы насилия в 9 раз чаще совершают попытки самоубийства, чем лица, не имеющие опыта сексуального насилия.
Мелани Вервир занимает в Госдепартаменте должность посла по особым поручениям по глобальным женским вопросам.
Насилие против женщин нельзя свести к вопросу внешней политики. Его нельзя рассматривать исключительно как женскую проблему. Нечто такое, что можно отложить до решения более неотложных проблем. Как сказала государственный секретарь, невозможно построить активное гражданское общество там, где половина населения пребывает в забвении. Везде в мире, где женщины подвергаются наибольшей опасности, угроза международному миру и безопасности особенно велика. Взаимосвязь очевидна. Там, где угнетают женщин, власть правительства ослаблена, а экстремизм представляет собой более реальную опасность.
Стоит упомянуть и положение в России. Согласно последнему докладу Госдепартамента о правах человека в мире, насилие в отношении женщин, а также сексуальная эксплуатация женщин и девочек остается серьезной проблемой в России. Авторы доклада ссылаются на данные Министерства внутренних дел России, в котором сообщается, что в 2008 году приблизительно 12 тысяч женщин были убиты своими мужьями, сожителями или другими членами семей. Посол Вервир продолжает.
Масштабы и чудовищный характер зверств, которым ныне подвергаются женщины и девочки, поражают воображение. Насилие является постоянным спутником женщин и девочек на всем протяжении их жизни. От селективных абортов, из-за которых мир не досчитывает едва ли не 100 миллионов девочек, до практики генитальных увечий, детских браков, изнасилования как оружия войны, торговли живым товаром, убийств во имя семейной чести, убийств, связанных с приданым, и множество других форм насилия.
В качестве посла доброй воли женского фонда ООН, сокращенно ЮНИФЕМ, Николь Кидман много ездит по свету и знает о трагическом положении многих женщин из первых рук.
Насилие по отношению к женщинам и девочкам, возможно, самое систематическое, самое широко распространенное нарушение прав человека в мире. Оно не признает границ, не различает расовой или классовой принадлежности. Я стала послом доброй воли ЮНИФЕМ в 2006 году, чтобы сделать голос женщин громче, чтобы привлечь внимание к эффективным и долгосрочным решениям. До недавнего времени насилие над женщинами пребывало в тени. Думаю, что внимание, которое уделяется проблеме сегодня, говорит о том, что она должна занять центральное место. Год назад я имела честь говорить с Мари Ньомба-Зейной из Демократической Республики Конго. Работа Мари удостоена гранта Траст Фонда ООН за прекращение насилия над женщинами. Фонд поощряет выполнение странами взятых на себя обязательств. Во многих странах есть законы, направленные на прекращение дискриминации женщин, наказание насилия, в том числе со стороны мужа, законы, устанавливающие нелегальность детских браков и многие другие. Но в реальном мире законы не исполняются. Я узнала от Мари, что она стала жертвой насилия со стороны отца, который принудительно выдал ее замуж, когда она была юной девушкой. После своей первой беременности она бежала из дома мужа и нашла в религиозной организации поддержку, которая позволила ей закончить образование. Столкнувшись с бесчеловечным воздействием на женщин и девочек, продолжавшиеся конфликты в Демократической Республике Конго, Мари стала действовать. Она создала организацию, чтобы помочь жертвам насилия, главным образом вдовам и сиротам, многие из которых заражены СПИДом. В Косове я встречалась с женщинами и слушала их рассказы о том, что произошло с ними. Одна из них рассказала мне, что ее неоднократно насиловали солдаты, и она забеременела. Но она не молчала. Вместе с другими защитниками прав женщин она дала показания международному трибуналу, и эти свидетельства стали юридической основой для классификации сексуального насилия в военное время как преступление против человечности. Эти борцы нуждаются в нашей поддержке и заслуживают ее, не в виде аптечки первой помощи, а в виде всеобъемлющего, хорошо финансируемого подхода, который признает женские права правами человека. Пришла пора политики, которая целенаправленно вовлекает ключевые общественные силы, от ведомств здравоохранения и образования до полиции и судов. Чтобы преуспеть, необходима политическая воля на самом высшем уровне. Насилие против женщин не преследуется потому, что ни правительство, ни общество не считают эту задачу своим приоритетом. Мы можем изменить это положение, приняв на себя роль лидера, с умом вкладывая средства и вступая в партнерство с местными активистами.
Конгрессмен Дэна Рорабакер задал Николь Кидман каверзный вопрос.
Вы отметили ранее, что образование способно сыграть свою роль. А Голливуд, играет ли он роль, причем негативную роль? Разве Голливуд не изображает женщин слабыми, не превращает их в сексуальный объект и не вносит тем самым свой вклад в проблему?
Возможно. Но я думаю, что он также вносит или пытается вносить свой вклад в решение проблемы. Лично я в этом не участвую и часто отказываюсь от ролей в фильмах, где демонстрируется насилие над женщинами. Если я чувствую, что фильм будет способствовать унижению женщины, я отклоняю такое предложение. Я не могу отвечать за весь Голливуд, но я, безусловно, несу ответственность за свою собственную карьеру.
На слушании отмечалось, что существенную роль в защите женщин должны сыграть внешние экономические стимулы. Страны, выполняющие свои обязательства по защите прав женщин, смогут рассчитывать на помощь США. И наоборот.
О слушаниях в Конгрессе США рассказывал Владимир Абарин. В эфире «Радио Свобода» очередной выпуск аналитического журнала «Время и мир». Судебный процесс в Международном трибунале в Гааге против бывшего лидера боснийских сербов Радована Караджича начался в отсутствии обвиняемого. Он отказался появиться в судебном зале в знак протеста против того, что ему якобы было предоставлено недостаточно времени для подготовки защиты. Слово Айекуге.
Ныне Гаагский трибунал столкнулся с серьезной проблемой. Как провести судебный процесс в отсутствии обвиняемого, который к тому не назначил адвокатов защиты, а выбрал возможность защищать себя самостоятельно? Или точнее, как обеспечить присутствие в судебном зале Радована Караджича? Караджич имеет большую команду юридических консультантов, около 40 человек, помогающих ему строить защиту, но никто из них не уполномочен выступать перед судом. Прокуратура трибунала настаивает на назначении Караджичу должностного адвоката защиты, который бы вместо него принимал участие в процессе. Обвиняемый же от этого категорически отказывается, требует для себя дополнительное время для подготовки к суду, по меньшей мере еще 10 месяцев. Один из юридических советников Радована Караджича, Горан Петрониевич, утверждает, что если подсудимому против его воли будет навязан адвокат, защитник по должности, не останется ни единого шанса на проведение нормального судебного процесса.
Мы искренне надеемся, что этого не случится. Мы считаем, что давление, нацеленное на немедленное начало процесса, является нечестной игрой прокуратуры. По моему мнению, судебная коллегия в состоянии найти компромисс и не идти на столь грубый шаг, как навязывание обвиняемому служебного адвоката. Вопреки утверждениям некоторых, наше требование продлить срок подготовки не обструкция и не бойкот суда. Отказ господина Караджича присутствовать в суде является лишь вынужденной реакцией на отношение трибунала к его защите. Он с мая получает по 4200 страниц документов в день.
Действительно, обвинительный акт против политического лидера боснийских сербов военного времени очень объемен. В нем перечисляется большое количество преступлений и жертв, поэтому подготовить защиту непросто. Прокуратура планирует пригласить 409 свидетелей и предоставить примерно 45 тысяч документальных доказательств, в том числе 1 000 000 страниц разных документов, более 1000 аудио- и видеозаписей. С другой стороны, разве можно откладывать судебный процесс только из-за того, что Радован Караджич сообщает, что не чувствует себя готовым к слушаниям?
Мы требуем лишь того, что нам положено. Того, что от Гаагского трибунала получали остальные обвиняемые. Кстати, если по другим судебным делам, имеющим намного меньше значения, на подготовку защиты было дано 2-3 года, а нам лишь 5 месяцев, то о чем это говорит? Это говорит о том, что прокуратура либо имеет злой умысел, либо боится процесса. Кажется, что суд частично готов согласиться с требованием прокуратуры ускорить процесс. Но это может обернуться плохо и для суда, и для процесса, и для защиты. Формально судебные слушания могут продолжаться. Возможно, даже попытаются навязать Караджичу адвоката. Однако посчитал ли кто-нибудь, сколько времени такому адвокату потребуется для подготовки защиты, чтобы иметь возможность предстать в судебном зале не декорацией, а настоящей защитой? Адвокат защиты ведь должен подготовить качественную, вступительную речь, быть готовым к перекрестному допросу свидетелей и экспертов. И утверждаю, на это нужно около 2 лет. А мы требуем только 10 месяцев.
А мы требуем самодосадницы.
Однако Радован Караджич находится в следственном изоляторе в Гааге уже 15 месяцев. А до ареста он 12 лет скрывался и, наверное, имел возможность заняться выдвинутыми против него обвинениями. Существует подозрение, что Караджич и не намерен заниматься разбором конкретных обвинений, а хочет строить политическую защиту. Обвинения Международного трибунала, выдвинутые против него, состоят из 11 пунктов. Среди них – совершение геноцида против мусульманского населения в городке Сребреница и еще в 7 местах Боснии, длительная военная блокада с обстрелами мирных жителей Сараева, противозаконный захват иностранных миротворцев. Мы разговариваем с сербской правозащитницей Наташей Кандич. Как вы оцениваете поведение Радована Караджича в Гааге?
Он уже при первом появлении перед Гаагским трибуналом показал, в чем на самом деле его проблема. Начал Караджич с утверждений, что он обманут, что его арестовали и привели в Гаагу с помощью обмана. То есть у него была гарантия безопасности, данная Америкой и ее дипломатами, что при условии, что он уйдет из политики, он якобы не будет нести никакой уголовной ответственности. Сосредоточившись на этом, Караджич показал, что никакой он не герой, он человек, заботящийся лишь о своем личном благополучии. Его, несущего ответственность за тысячи и тысячи жертв, эти жертвы не трогают. Не касается его ни сербское государство, ни сербский народ, а только то, что ныне оказалась ограничена его свобода, про которую он думал, что она будет длиться всю жизнь. Свою собственную политику, в результате которой были совершены преступления, он оставляет в стороне.
До сих пор Радован Караджич старался доказать, что Гаагский трибунал не является судебной инстанцией, которая имеет право его судить. Он утверждает, что в 1996 году американский посредник на Балканах Ричард Холбрук обещал ему полный иммунитет от судебного преследования. Обвиняемый даже обращался к Совету Безопасности ООН с требованием подтвердить его иммунитет. Гаагский трибунал сообщил, что такие обещания иностранных дипломатов, если даже они существуют, не являются законными и не создают никаких обязательств для международного суда. Имеет ли теперь Караджич цель, как считают многие наблюдатели, затягивать судебный процесс?
Определенное время он может играть в такие игры, но придет момент, когда ему это больше не будет приносить пользу. Если Караджич так не появится в зале суда, он как будто перестанет существовать. А ему еще так важно быть на публике, чтобы люди его воспринимали как великого сербского героя. Ныне его не устраивает начало судебного процесса. Однако можно ожидать, что Гаагский трибунал на основе опыта процессов против Милошевича и Шешеля не будет больше допускать обструкцию. Я надеюсь, что судебный процесс против Караджича будет продолжен, вне зависимости от того, чувствует ли он себя готовым или нет.
Имеет ли Международный трибунал механизмы, позволяющие заставить обвиняемого участвовать в судебных слушаниях и заниматься своей защитой? Ранее суду не удавалось навязать назначенных адвокатов ни Слободану Милошевичу, ни лидеру сербских ультранационалистов Воиславу Шешелю.
Да, есть у нас примеры, чем оканчивалось такое требование прокуратуры назначения адвокатов. В конечном итоге всегда принималось решение, что обвиняемый имеет право защищать себя самостоятельно. В конкретном случае, я считаю, понадобилось бы много времени, чтобы адвокат защиты мог изучить все документы, которые даже поверхностно нельзя просмотреть в течение нескольких месяцев. Поэтому думаю, что Караджичу все-таки будет дана возможность защищаться самостоятельно. Конечно, у него есть своя стратегия, она видна с самого начала. Он будет доказывать, что за войну в Боснии ответственность несет международное сообщество. Караджич будет раскрывать детали разных международных встреч и переговоров, про которые мы, как общественность, ничего не знали. Но его защита не будет иметь никакой связи с теми обвинениями, которые ему вменяются в вину.
Советники Караджича не скрывают, что он в своей защите будет использовать исключительно стратегию политической обороны. Перед судом, по его замыслу, будут допрашиваться иностранные политики и дипломаты. Вопрос к Наташе Кандич. Способен ли Караджич самостоятельно защищаться, когда у него нет юридического образования? Выбравшие такую же тактику Милошевич и Шешель все-таки окончили юридический факультет.
Нет у него юридического знания, но оно ему и не нужно, так как он не намерен свою защиту строить, опровергая конкретный пункт обвинения. Радован Караджич из судебного процесса желает построить спектакль, но он утратил харизму, и мало кто его воспринимает всерьез. А у нас будет возможность ознакомиться с доказательствами прокуратуры, и это может помочь дополнить картину того, что в Боснии происходило на самом высоком уровне.
А каково сейчас отношение сербов к Радовану Караджичу? Ранее многие ему сочувствовали, думали, бедный человек, целое десятилетие скрывается в лесах, в постоянных бегах. А оказалось, что он тем временем жил в Белграде, ходил по ресторанам, дружил с молодыми дамами, работал в каких-то частных клиниках, выдавая себя за биоэнергетического целителя.
Миф о Караджиче больше не существует. Он сам его разрушил. Его жизнь никак не совпадает с ее сочиненной картиной жития какого-то героя, отдавшего свою жизнь за сербское государство и сербский народ. Теперь даже в республике боснийских сербов никто не славит Карджича как героя и никаких протестов не ожидается.
Белградским аналитикам отсрочка судебного процесса в Гааге против Радована Карджича кажется неминуемой. 3 ноября, вероятно, станет известно решение суда. У трибунала выбор невелик. Либо дать Караджичу дополнительное время для подготовки защиты, либо навязать ему назначенного адвоката, которому, опять же, потребуется длительный срок для изучения его объемного дела.
Рассказывала Айя Куге. В эфире «Радио Свобода», аналитический журнал «Время и мир». Во второй части этого выпуска Фредерико Гарсия Лорка. Кто и почему противится идентификации останков? И наука. Как привлечь интерес к ней. Мы продолжим сразу после объявлений и краткой сводки новостей.
Зачем существует культура? Чтобы человек выжил как вид, то есть сам уцелел и другому помог уцелеть. Российский час поверх барьеров. Слушайте нас каждый четверг в 9 вечера, а в пятницу в 6 утра и в 2 часа пополудни. Время московское. Слушайте радио «Свобода».
В Москве 22 часа 30 минут.
Радио «Свобода». Новости.
Генеральный секретарь ООН осудил теракт в пакистанском городе Пешавар, жертвами которого стали более 90 человек. Более 200 человек ранены. Взрыв произошел вскоре после прибытия в Пакистан госсекретаря США Хиллари Клинтон. В столице Афганистана, Кабуле, при нападении боевиков на гостиницу ООН погибли 6 сотрудников этой организации и 3 афганцев. 9 сотрудников ООН ранены. Ответственность за нападение взяли на себя талибы. В Махачкале в среду вечером убит майор милиции. Как сообщили Интерфаксу в пресс-службе МВД Дагестана, тело участкового милиционера было обнаружено на улице. Россия не поставляет зенитно-ракетные комплексы С-300 в Иран, заявил в среду вице-премьер Сергей Иванов. Контракт на поставку Тегерану 5 комплексов С-300 был подписан еще в декабре 2005 года, однако был заморожен на неопределенный срок. Центр избирком Украины в среду... переданы документы для регистрации кандидатом на пост президента страны лидера партии «Батьковщина» премьер-министра Юлии Тимошенко. Кандидатура Тимошенко была утверждена на съезде партии в минувшую субботу. Парламент Германии вновь избрал федеральным канцлером Ангелу Меркель. Она возглавит правоцентристское коалиционное правительство христианских демократов и свободной демократической партии. У них по итогам недавних выборов большинство мест в Бундестаге. Международные правозащитные организации выразили возмущение решением Евросоюза отменить эмбарго на поставки оружия в Узбекистан. Власти Москвы приостановят строительство офисно-жилищного комплекса «Пять столиц». Инвестора обяжут исправить проект и привести его в соответствие с законодательством. Это были краткие новости.
В эфире «Радио Свобода», аналитический журнал «Время и мир». Очередной выпуск его ведут сегодня режиссер Наталья Аркадьева и Владимир Торц. В Испании, в районе города Гранада, начались работы по вскрытию ряда братских могил, в одной из которых, предположительно, находятся останки великого поэта 20-го столетия Фредерико Гарсия Лорки, расстрелянного в 1936 году, через месяц после начала Испанской гражданской войны. Однако группа исследователей Гранадского университета, занятых эксгумацией, идентифицировать останки поэта не будет. Почему? Рассказывает наш корреспондент в Испании Виктор Черецкий.
Возможно, человечество так и не узнает ни подробностей гибели испанского поэта, ни точное место его захоронения. Тысячи поклонников поэзии Лорки со всего света, которые ежегодно приезжают в Гранаду, скорее всего, и в дальнейшем не смогут поклониться его могиле. Этой могилы по-прежнему не будет. Противятся поискам останков по неясным причинам некие дальние родственники, внучатные племянники поэта. Прямых наследников у Лорки нет. Удается родственникам саботировать поисковые работы, потому что по испанским законам только лица, связанные кровным родством с покойным, могут дать разрешение на его эксгумацию. Так что по настоянию этой родни останки поэта нельзя ни искать, ни идентифицировать, ни обнародовать место их нахождения. Говорит советница по юридическим вопросам регионального правительства Андалузии, в ведении которого находится вопрос об эксгумации, Бегонья Альварес.
Мы не ставим целью найти останки Лорки. Мы вскроем могилы и посмотрим, останки скольких людей в них находятся. Остальное зависит от потомков погибших. Хотят они или не хотят идентифицировать своих близких для перезахоронения на кладбище. Мы не можем действовать вопреки существующему положению и проводить опознание без соответствующего заявления родственников.
Против подобной ситуации позиции семьи поэта и пассивности, проявляемой в этой связи местными властями, взбунтовался самый известный биограф Лорки, постоянно живущий в Испании, ирландский исследователь Иэн Гибсон. Он даже пригрозил вернуть региональному правительству Андалузии медаль, которой были отмечены его заслуги в области изучения жизни поэта. Иэн Гибсон.
Мне эта позиция непонятна. Они, родственники, полагают, что это их семейное дело, что опознание останков явится как бы вмешательством в их личную жизнь. Все это какой-то абсурд, вызывающий лишь сожаление. Ведь Лорка не принадлежит только своей родне. Лорка – достояние всего человечества, а не внучатых племянников. Это, в конце концов, великая личность мирового масштаба. Это самая знаменитая жертва гражданской войны в Испании, которая пока что официально числится в списках пропавших без вести. Тысячи людей хотят, наконец, узнать, где покоятся останки великого поэта. Думаю, что его поиск должен стать делом государственным, а не семейным. Ненормально, что в современной Испании, претендующей называться демократическим государством, в силу неких предрассудков до сих пор не найдены останки ее лучшего и самого знаменитого поэта. И даже неизвестно точное место его гибели.
Если не для поисков Лорки, то для чего же производятся раскопки? Дело в том, что поэт был расстрелян не один. Вместе с ним погибли школьный учитель левых убеждений Диоскоро Галиндо, два тореадора-анархиста Франциско Галади и Хоакин Аркольес, налоговый инспектор Фермин Рольдан и реставратор Мигель Кобо. Их внуки, воспользовавшись принятым недавно в Испании так называемым «законом об исторической памяти», потребовали вскрыть братскую могилу, чтобы перезахоронить останки на кладбище. Профессор Гранадского университета, исследователь поэзии Лорки Антонио Карбахаль.
Это давняя традиция — найти останки своих близких и перезахоронить их по-христиански на кладбище. Это долг потомков. В этой связи мне непонятна позиция некоторых лиц, называющих себя родственниками поэта и при этом не желающих отдать ему последний христианский долг. Мне неясно и безразличие, с которым относятся к проблеме власти. Все говорят о соблюдении воли семьи. А стоит ли ее соблюдать, если она противоречит традициям нашего народа, интересам государства и самому здравому смыслу?
Во враге Виснер, что находится в муниципальном округе Альфакар, в 30-е годы были расстреляны десятки сторонников Испанской республики. Точное число репрессированных никто не знает. Советница андалузского правительства Бегонья Альварес.
Предварительные исследования не позволяют нам определить число расстрелянных. Они лишь указывают, что в каких-то местах в свое время имели место земляные работы, то есть были выкопаны могилы. Но кто находится в этих могилах, можно узнать лишь после производства раскопок и обнаружения останков погибших.
Тела убитых во враге на рассвете 19 августа Лорки и его товарищей по несчастью могут оказаться в одной из шести братских могил, расположенных на 200 квадратных метрах, которые и предстоит вскрыть. Предположительное место захоронения указали в прошлом несколько свидетелей трагедии. Иэн Гибсон.
Я думаю, что могила находится в том месте, которое мне указал в 66-м году человек, хоронивший Лорку. Мы вместе ходили во враг Виснер. Кстати, в то время он буквально рисковал жизнью, поскольку район этот патрулировался усиленными нарядами гражданской гвардии. Ведь это были времена расцвета франкистской диктатуры. Любые попытки найти останки репрессированных сурово карались. Могильщика звали Маноло Кастилья Бланка, по прозвищу Маноло Коммунист. Его заставляли рыть могилы за левые убеждения. Собственно, благодаря этой работе он и уцелел во время репрессий. А за 10 лет до знакомства со мной он водил на то же место другого исследователя, американца испанского происхождения Агустина Пинона. Так что, полагаю, могила Лорки находится именно там. Но это, разумеется, еще надо подтвердить находкой останков.
Иэн Гибсон и другие исследователи заявляют, что идентификация останков поэта могла бы положить конец огромному количеству легенд в отношении его смерти и места захоронения. Одна из них гласит, что Лорка, хотя и был убит и первоначально похоронен во враге Виснер, сейчас покоится совсем в ином месте. К примеру, Хосе Антонио Родригес, глава муниципального округа Хун, что расположен недалеко от места гибели поэта, говорит, что могила Лорки находится на территории именно его округа. Он уверяет, что лично беседовал в свое время с тремя пожилыми людьми, которые спустя несколько дней после расстрела выкопали тело поэта и перенесли его на территорию Хуна. Подобные утверждения мэра Родригеса, как подозревают некоторые исследователи, имеют целью привлечь туристов к себе в округ и получить от туризма изрядный доход. Однако мэра эти подозрения не смущают, и он продолжает настаивать на своей версии.
Тело Федерико откопали и перенесли в иное место и похоронили недалеко от так называемого источника слез. Сделано это было для того, чтобы останки не были похищены кем-то посторонним. Думаю, что это правда. Во всяком случае, было много свидетелей, которые говорили именно о перенесении захоронения. Так что во враге Виснер останков поэта нет.
И мэр Родригес, и некоторые средства массовой информации ссылаются на исследование некоего специалиста по имени Луиса Виаль, который недавно по собственной инициативе изучил с помощью прибора георадар братскую могилу, где предположительно должны были находиться останки Лорки. А Виаль уверяет, что в этой могиле, глубина которой менее метра, не хватает одного похороненного здесь первоначально тела. Что касается признанных исследователей жизни и творчества Лорки, то у них подобные разговоры, которые, как мы видим, исходят даже от представителя местной власти, вызывают непонимание и раздражение. Иэн Гибсон.
Много всяких легенд. В Гранаде у каждого своя версия в отношении могилы Лорки. Говорят, что он может быть похоронен в принадлежащем семье поместье Уэрта де Сан-Висенте или в курортном поселке Нерха на побережье, где у семьи также есть собственность. Это все сплетни, которые не нужны ни близким, ни поклонникам поэта, ни нам, исследователям. С могилой пора определиться. Нужно знать точное место захоронения, чтобы возлагать на могилу цветы, чтобы поставить на ней памятник.
Ввиду явной нездоровой обстановки вокруг начала поисковых работ во враге Виснер, руководитель этих работ, представитель Гранадского университета Хосе Антонио Лоренте, запретил появление здесь журналистов и любых лиц, не имеющих непосредственного отношения к работам. Над участком разбит огромный шатер, территория охраняется по периметру. Хосе Антонио Лоренте.
Работы будут производиться в несколько этапов. В первую очередь следует обнаружить точное местонахождение братских могил. Затем следует произвести раскопки с максимальной осторожностью, учитывая, что захоронения произведены более 70 лет назад. Останки будут подвергнуты антропологическому и генетическому исследованию. На всех этапах работ у нас будет задействован высококвалифицированный персонал, сотрудники университета. Надеюсь, что все будет выполнено на профессиональном уровне.
Есть еще несколько причин, по которым ученые и испанская общественность настаивают на немедленном обнаружении останков поэта. Местность, где он был убит, превращен в парк. Никакой охраны здесь до сих пор не предусматривалось, и по выходным на святом для цивилизованного человечества месте местная молодежь, сотни недорослей, понятия не имеющих о том, кем был Лорка, устраивают так называемые ботильоны – массовые оргии с распитием спиртного, наркотиками и групповым сексом. По сути, речь идет о профанации находящихся здесь захоронений. Подобная ситуация возмущает профессора Антонио Карбахаля.
Неважно, находятся или не находятся во враге Виснер останки Лорки. Здесь погибли люди, поэтому это место должно вызывать уважение и должно оберегаться в память о жертвах. Это место человеческих страданий и смерти, щедро политое слезами и кровью.
Другая причина, по которой, как считают ученые, останки следует опознать, это необходимость знать обстоятельства гибели Лорки. Ведь смерть его не была легкой. Над ним, по некоторым сведениям, издевались его палачи, разбили прикладом голову, стреляли в разные части тела, наслаждаясь его муками. Иэн Гибсон.
Я полагаю, что Лорку перед смертью пытали. Его казнь была медленной. Ведь речь не шла о расстреле в привычном понимании этого слова. Его убийцы не были солдатами, выполнявшими чей-то приказ. Это была жестокая расправа. Убивая его, палачи испытывали наслаждение от личной мести. Есть сведения, что поэт сразу не умер. Но об этом мы сможем узнать лишь после вскрытия его могилы и изучения останков.
Своя версия гибели поэта есть и у испанского исследователя его биографии, писателя Феликса Гранде. Он согласен с Гибсоном, что над Лоркой перед убийством издевались.
Смерть Лорки не была легкой. Убийца, издеваясь над поэтом, ударил его прикладом, а когда Лорка упал с разбитой головой в предварительно вырытую яму, в него начали стрелять.
Отметим также, что убийство поэта вовсе не носило политический характер. Это не было убийство прогрессивного деятеля реакционерами-фашистами, как многие годы писали, к примеру, советские исследователи. Лорка был вне политики. Он стал жертвой противоборства враждующих кланов гранадских землевладельцев, к одному из которых принадлежал по рождению. Исследователь Гибсон.
Гранада — город небольшой, где все друг друга знают. Отец Лорки — человек состоятельный, личность известная, имел много недоброжелателей. Тем более, что в 20-е годы он был заместителем мэра города. Вражда с некоторыми семейными кланами основывалась на старых спорах вокруг земельных участков, использования воды для орошения и так далее. К этим спорам прибавлялись и разногласия идеологические. Отец Лорки был либералом, а его оппоненты – ультраконсерваторами. Но все это, повторяю, касалось отца поэта.
Смертные враги семьи Лорки, находившиеся к тому же с ней в родстве, лишь воспользовались обстоятельствами гражданской войны. Стрелял в поэта его родственник, адвокат Хуан Луис Трескаструс. Следы на костях могли бы подтвердить версию о пытках. Однако проверить ее, похоже, пока не удастся из-за позиции семьи Лорки и идущих у них на поводу местных властей.
Это был Виктор Черецкий из Мадрида. В эфире «Радио Свобода». Очередной выпуск аналитического журнала «Время и мир». В научной рубрике нашей программы сегодня завершение разговора о том, как привлечь интерес людей к науке. По мнению старшего научного сотрудника Государственного астрономического института имени Штернберга Сергея Попова, российский массовый читатель ждет от научных тем прежде всего развлечений. Поэтому журналисты вынуждены использовать приемы «желтой прессы». С Сергеем Поповым не согласен редактор отдела науки журнала «Русский репортер» Григорий Тарасевич. С Григорием Тарасевичем и Сергеем Поповым беседует Ольга Орлова.
Вы наметили три основные базовые темы, которые читатели могут интересовать в науке. Но вот смотрите, ведь на все эти три темы и представить личность ученого, и показать полезность каких-то его работ, и показать фундаментальность его работы в целом науки, да, мы возьмем какой-нибудь специализированный научно-популярный журнал, тот же «В мире науки», и там об этом пишут без желтых приемов, без привлечения каких-то фриковских тем и так далее. Сергей?
Мне кажется, что связано это отчасти с тем, что у нас есть массовый вкус, есть издания, которые ориентированы на вот совсем массовую аудиторию. Потому что ведь массы есть очень разные массы. Есть массовый читатель «Нью-Йоркера», есть массовый читатель «Сан». Это очень разные издания. У нас часто происходит примерно следующее. Есть огромное количество интернет-сайтов, которые можно смотреть только под интернет-эксплорером. Потому что 90% людей в мире пользуются Windows, и какой-то огромный процент этих пользователей пользуются эксплорером. И если вы пользователь Linux, и у вас стоит там совсем другой браузер, то вы никогда этот сайт не увидите корректно. Мне кажется, что иногда происходит то же самое. Взгляды очень массовой аудитории проецируются на все. И мне вот не хотелось бы обсуждать только обыденного читателя, для которого на самом деле всегда такие научно-популярные тексты будут, по большому счету, в разряде развлечений. Как только все это попадает в разряд развлечений, то там достаточно эффективные методы вот того, что мы называем желтой прессой.
Ну, просто надо понимать, что стиль – это вещь содержательная. Если мы прибегаем к каким-то приемам таким стилистически желтоватым, то неизбежно мы искажаем смысл. Это всегда происходит так.
Вот вопрос, что считать смыслом, поскольку научно-популярные статьи и журналы, они, кроме всего прочего, формируют в обществе образ науки. Несколько лет назад очень обсуждался такой тезис, высказанный членом редколлегии Nature, «Science is sexy». Вот нужно ли подавать науку именно в таком виде, сформировать в публике такой образ? Кроме того, что это искажает образ науки в некотором смысле, это, по крайней мере, показывает очень специфически, в очень странном ракурсе одну ее часть. По-русски было бы «наука – это круто». Дело же не только в том, что это круто. Дело в том, что это по специфическим причинам интересно, полезно, это тяжело, это требует каких-то определенных усилий. И формирование неправильного образа приводит к тому, что возникает обратная связь. Наука – это действительно часть общества. Даже если так сложилась ситуация, что ученым почти все равно, какой образ имеет наука в данный момент в обществе, фактически, практически, это все-таки влияет на науку. То есть через поколение это как-то скажется. Поэтому вот формирование неправильного образа даже в массовом широком сознании – это уже плохо. Но еще хуже, если те же методы применяются уже к не совсем широкая аудитория, а к аудитории более целевой. Вот недавно был такой пример, который меня очень сильно задел, когда один из московских институтов, желая привлечь к себе внимание в первую очередь молодежи, то есть потенциальных абитуриентов в том числе, провел то, что они называют серией научно-популярных лекций, где с научно-популярной лекцией так и написано в афише, выступал уфолог и криптофизик. Вот это катастрофа. Уфология – это такая область человеческой деятельности, скажем так, наука это назвать тяжело, которая изучает различные аспекты, я бы сказал, мифов, связанных с существованием неопознанных летающих объектов, связанных с техническими внеземными цивилизациями, посещающими Землю. Для меня это даже смешно обсуждать, там, лженаука, уфология или не лженаука. Это как бы ответ известен заранее. Использовать такие подходы в целях привлечения аудитории – это в неком смысле катастрофа, потому что, с одной стороны, работать будет. То есть можно поднять конкурс в МАИ, привлекая туда людей летающими тарелками. Действительно, конкурс будет выше. Но ответ, что мы хотим получить в итоге. И, кстати, противоречия вот там между учеными и кем-то, они существуют не только между учеными и журналистами, они существуют, например, между учеными и руководством разного
уровня. И администраторами.
Уровня. Да, потому что иногда возникает ощущение, что руководству, начиная от Московского университета и кончая руководством страны, важно сказать, у нас в стране есть ученые. Вот стоит здание института, там работает 200 астрономов.
А то, что при этом там половина могут быть уфологи?
Они даже уфологов, к счастью, там может и не быть. Но они могут, например, ничего не делать или делать работу там не то, что не мирового уровня, а вот уровня плинтуса. Есть какое-то количество людей, которые дают результаты, остальное создают большую массовку. Ее можно предъявить, вот они. Но это как бы катастрофа, потому что создается сообщество, которое состоит из неадекватных по своему уровню членов. И если это будет формироваться не только в силу общей какой-то неправильной научной политики, а начинаться вообще с детского уровня, когда завлекать их в хорошем смысле в науку, в какие-то сложные технические области, будут неадекватными способами, то это может привести к достаточно, на мой взгляд, таким тяжёлым последствиям.
Катастрофе самой цивилизации. Вы же понимаете, Григорий, что Сергей сейчас изложил взгляд ученого на проблему, а большинство издателей, в общем-то, все равно корректно или некорректно подается наука. Потому что обычно человека, который работает в журналистике, и, а тем более, если он возглавляет это издание, ему, в общем, важно, чтобы его читали. И если там чуть-чуть происходят какие-то искажения, вроде бы это не беда. Это же так?
Кому как. Понимаете, вот на мой вкус статья может быть сколько угодно желтая, и если она будет хорошо, ярко желтая, такой вот сочащаяся, и при этом абсолютно корректная, это отличная статья. Если статья будет сухой, академичной, даже со ссылками на первоисточники, и в ней будут грубые ошибки, это плохая статья. И читатели это начинают понимать. Мы чувствуем по себе, вот по нашему отделу, если вдруг приходит сообщение от читателя, вы ошиблись, у нас начинается внутренняя катастрофа. Вот я помню, был скандал, мы в подписи к фотографии перепутали крысу и мышь.
А если написано правильно, но скучно?
А зачем? Понимаете, правильность – вещь растяжимая. Я сейчас приведу, может быть, немножко отдаленный пример. Вот недавно мне попалась книжка, всем рекомендую прочитать, называется «Открываю ящик Скиннера» о наиболее интересных психологических экспериментах. Я на эту тему прочитал довольно много, в деталях, включая первоисточники самих авторов. А здесь писала бывшая психологиня, ставшая журналистом. И она изгалялась по-желтому. Она глотала наркотики, повторяя чьи-то эксперименты. Она выдавалась за психическую больную. Она находила какие-то старушек, которые участвовали в эксперименте или были любовницами психолога. Но в результате она открывала такие смыслы в этих исследованиях, которые даже в академических работах самих этих психологов не было.
Ну, Григорий, вы опять рассматриваете все-таки ситуацию идеальную, когда и смысл какой-то новый, и замечательный, и правильный с научной точки зрения, интересный,
значит, любопытный, возможно?
Но при этом еще и форма подачи такая, что будет привлекать любого непосвященного человека. Тут вы еще все-таки привели пример, связанный с психологией, а психологией интересуются все, и все считают себя в ней специалистами. Мне кажется, вот по крайней мере по моему опыту, мы все-таки чаще имеем дело совсем с другим явлением. Если, допустим, находят какие-то останки человеческие, где-то заснеженные в горах, которые как-то сохранились, трудно будет избежать в заголовке снежного человека, найдены следы снежного человека, в СМИ обязательно это используют. Хотя понятно, что у антропологов нет такого, там, Homo erectus есть, а вот снежного человека такого термина нету. И в принципе, вся тема снежного человека, она абсолютно чисто желтая и выдуманная.
А зачем? Понимаете, давайте приведу пример как раз про останки. Невеликое журналистское мастерство, но, опять-таки, на мой взгляд, корректная желтизна. Известный российский ученый Евгений Курочкин, который занимается ископаемыми птицами и близкими к ним существам, выдвинул новую теорию происхождения птичьего полета на страницах журнала, по-моему, «Успехи биологии». О том, что предки птиц вот не бегали-бегали, а потом взлетали и не прыгали, а сначала запрыгивали, а потом как-то спускались. Ну, но сама статья – это там про кости, про как там косточка это устроена, куда она движется. Ну, казалось бы, очень академическая тема. Как ее раскрутить? Думали-думали, взяли жанр детектива. У автора этой статьи, вот этот ученый вызвал ассоциацию то ли с Мегре, то ли с Шерлоком Холмсом, и они начали вот раскручивать цепочку, используя вот лексику детективов, и он согласился в эту игру играть. Используя там, понимаете, улики, доказательства, алиби, а вот такой вид мог повлиять, и у него алиби такое, а вот, вот есть такая улика. И получилось, ну, довольно органично и вполне желто.
Это большой вопрос.
Да, есть это вообще сомнительное утверждение.
То есть мне кажется, что вот мы немножечко по-разному, может быть, понимаем, что является желтым, что нет.
Для того, чтобы установить некоторое взаимопонимание, вы сейчас по очереди назовете то, что, на ваш взгляд, ну, со стороны ученого Сергей скажет, и со стороны журналиста скажет Григорий, что является пределом желтизны, и что, какими приемами и какими вещами пользоваться вот совсем нельзя. Что для вас находится в этом смысле за гранью добра и зла? Сергей, давайте с вас начнем. Вы как более строгий в этом отношении человек.
Заведомо нельзя смешивать науку и лженауку. Вообще говоря, даже рядом ставить нельзя, не то, что там выше, ниже.
Привлекать к научному открытию с помощью лженаучных терминов, ассоциаций нельзя?
Нельзя абсолютно. То есть вот это табу абсолютно. Дальше плохо давать заголовки, какие-то аннотации, заведомо искажающий смысл. Журналисты это делают в самых разных...
Легко.
Да, в местах абсолютно легко. Огромный заголовок. Ураган в Москве. Ниже мы читаем. Вопреки сообщениям гидрометцентра, урагана в Москве не произошло. То есть заголовок, который заведомо не соответствует истине.
Григорий, а на ваш взгляд?
Понимаете, заповеди, они универсальные. На первом месте не соври. Я вот до конца не уверен, что я соглашусь с Сергеем. Нельзя использовать заголовок «Найдено лекарство от СПИДа». Может быть, потому что все-таки, ну, как бы для моего круга, для наших читателей, это не такая яркая проблема. А вот «Найдено лекарство от рака» я бы никогда не поставил. Более того, я бы, наверное, бы и заметку вообще бы эту не поставил. И даже был бы намек, что вот лекарство от рака можно найти. Слишком больная тема. Я бы не стал бы ставить заметки, которые сделаны на основе, ну, некорректных исследований, не из области лженауки, а из области, ну, например, маленькой выборки. Мы имеем статьи по социологии, одни из которых основаны на опросе 100 человек, а другие на основе там, опроса 10 тысяч человек. Это разная степень корректности.
Сергей, у вас есть еще?
Я вот, да, наверное, соглашусь, немножко разовью мысль Григория относительно некорректных исследований. Очень такой желтый прием, очень популярный, это не спровергать хорошо установленных кумиров. И это очень притягательный прием. Там Битлз все свои песни украли. Типичный пример.
И там Эйнштейн, как всегда, ошибся.
Да. И очень часто люди могут взять как бы тоже ученого, то есть человек, у него в трудовой книжке написано, что он ученый, у которого есть какая-то теория, нельзя сказать, что это лженаука, но теория достаточно сумасшедшая, чтобы быть неправильной. И вот поднимать на щит такие вещи, что очень часто любят делать, это тоже такой серьезный некорректный прием, он тоже создает очень ложное представление о том, что действительно происходит.
Этим материалом, подготовленным Ольгой Орловой, мы завершаем сегодняшний выпуск аналитического журнала «Радио Свобода. Время и мир». Его вели сегодня режиссер Наталья Аркадьева и я, Владимир Турц. Всего доброго.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Грозят ли социальным взрывом массовые сокращения в автомобильной отрасли? Об этом мы говорим с депутатами Госдумы Валерием Драгановым и Валерием Зубовым и экономистом Юрием Щербаниным.
Ждем ваших звонков с 23 часов, повторы в 5 и 10 утра. Время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода». Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Мне доподлинно известно, действительно, это факт о том, кто убил...
Они исчезнут. Эти люди исчезнут с лица земли.
То, что сегодня происходит в правительственной и парламентской политике, представляет...
Мы сейчас в разгаре пандемии.
После первых сообщений о падении метеорита возле указанной очевидцами ямы возник ажиотаж.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 6150, 9405 и 9520. Свободный информационный мир «Радио Свобода».